на свободі. Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гутарка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на свободі.
Це тримає Трамп Нобелівську премію міру. Сьогодні на свободі з вами про гэта аглядальнік Рускай служби Радіо Свободи Ярослав Шимов, аглядальнік Білоруської служби Юра Дракахруста, я Сергій Навумчик. Колеги, я хотів би, в принципі, основну частку гэтай передачі присвятіць не столькі політичним вынікам, колькі стылістыцы. Вось таго, што мы назіралі ў Сінгапуры і перад гэтым, і магчыма будзем назіраць пазней, але спачатку колькі слоў усё ж такі пра сапраўды палітычныя вынікі. Ярослав, на вашу думку, ці можна вот сапраўды сказаць, што гэтая сустрэча гістарычная, калі так, то чым?
Ну, тем, што она состоялась. Потому что такого рода встречи до сих пор не было, никогда лидер последнего на планете сталинистского жесткого коммунистического режима еще не встречался с действующим президентом Соединенных Штатов Америки. В этом смысле, конечно, встреча историческая. А что касается того, можно ли ее будет назвать исторической по ее значению, по итогам, то тут еще надо подождать, потому что пока дело как бы ограничилось стартом некоего процесса, о котором объявили оба участника, но пойдет ли этот процесс, и куда он пойдет, и каким итогом приведет, это еще пока не ясно, надо подождать.
При том, что юридично, фактично, Злучшенные Штаты и Повночная Корея, не глядя на эту встречу Дональда Трампа и Ким Чен Ина, находятся фактично в стадии войны, и только что заявлено про по ядерным разброениям Кореи. Юра, ну а вот ваша оценка?
Тут я могу пригадать, покольки вы почали размову про Нобелевскую премию, то попередник спадара Трампа, президент Обама, Нобелевскую премию, как мы памятаем, отримал в оголе в полном смысле авансом. Ну вот, коли Киму и Трампу выдадут Нобелевскую премию авансом, то, махчима, это как бы будет и разумно, потому что, ну, как бы некий намер до миру яны, скажем так, продемонстрировали. Але коли казать про выник, то я вот хочу его еще раз как бы нагадать, что, что называется, в сухой реште есть документ, який складається з преамбули і чотирьох пунктів. Тоя саме денуклеаризація пригадується як некая мета у будучині, у преамбулі. І пункт третій гучить. КНДР бере на себе обов'язання працювати у керунку повної денуклеаризації корейської паувиспи. Зверніть увагу, обов'язання працювати у керунку. В этом сенсі, коли, скажем, Кіму захочеться створити ще одну ракету, формально кажучи, це не буде порушенням цього пункту. Він керується, він дійничає, а коли ще одну ракету створить, то це... Тобто, я би сказав так, коли вот казати про писані обов'язки, то Ким не взяв на себе ніяких. Ён просто не може порушити свої обіцяння, тому що ён нічого не обіцяв. Коли вести розмову про те, що підписано.
Ярослав написав у Фейсбуку, а Юра перепостив блог про, тут я уживу, процитую, пацанську стилістику взаємовідносинів. А по сутності, я б сказав, що заправду вельми подобна, бо ще некілька місяців назад ми чули від Трампа вельми такі резкі виказувані у бок Кіма, від Кіма так само, і коли шукати некі аналогії, скажімо, у сусвітній політиці, то мені нічого не приходить у голову, скажімо, окремя як фраза Нікіти Сергійовича Хрущова «Ми вас похоронім», амаль 60 років тому, ну, скажімо, ні Брежнєв, ні Черненко, ні Андропов, ні Горбачов такої стилістики не вживали. От імпульсивний Нікіта Сергійович вживав. Ярослав, ось коли ви писали це, коли ви написали, ну я розумію, що, звісно, стилістика Фейсбука, вона потребує, так сказати, ну, стилістика потребує стилістики, але от сапраўды вы там завяршаеце, што мы стаім у сітуацыі, калі сапраўды шмат што залежыць ад асабістых якасцяў двух асоб, ну ці вот канкрэтна асобы это Трампа. Наколькі гэта сітуацыя небяспечная?
Ну, я, собственно, и пишу, что это как раз опасная ситуация, когда в политике и в дипломатии возникает положение, когда ответственность, не то чтобы ответственность, а как бы характер шагов, которые предпринимает человек, стоящий во главе, на самом деле, большого, серьезного государства, если мы говорим в данном случае о Соединенных Штатах, или государства небольшого, но обладающего ядерным оружием, если мы говорим о Северной Корее. И когда сама система, она либо так устроена, что она замкнута на волю одного человека, как это происходит в диктаторских режимах, и в частности в Северной Корее. Либо когда система-то демократическая, как в США, но вот лидер сейчас такой, который пытается вот эти вот балансы, пресловутые издержки, противовесы как бы изменить и перетянуть одеяло на себя и сделать систему, работающую более в рамках, что ли, персоналистского режима, когда он решает, он принимает не то чтобы окончательное решение, но решение, при котором он не обязан с кем-либо советоваться и может резко поменять, так сказать, свое мнение, может резко, так сказать, подписать то, что, может быть, не планировалось подписывать. Я не имею в виду конкретно саммит в Сингапуре, там, вероятно, все подписано то, что и планировалось. Но именно саму стилистику, сам характер, когда в течение пары месяцев можно перейти от площадной ругани, которую мы наблюдали между Вашингтоном и Пхеньяном в течение большей части прошлого года, к взаимным комплиментам, к тому рассыпанию в любезностях, которое Дональд Трамп продемонстрировал в Сингапуре, когда его спрашивали, как ему понравился Ким Чен Ын. Ну, Ким Чен Ын менее многословен, там немножко другая стилистика, но он тоже, в общем, судя по всему, остался доволен. Вот это вот, когда все замкнуто на личные отношения, не системные какие-то вещи, а именно личные отношения. Вот вы Хрущева упомянули, он все-таки был человеком системы. Он все-таки как бы, ну, у него была стилистика очень резкая, такая вот похожая на стилистику лидеров типа того же Трампа. Но я не думаю, что он принимал какие-то важнейшие решения, как вести себя с Кеннеди, допустим, во время Карибского кризиса или что-то подобное, не советуясь с остальными членами Политбюро. Он был резким, да, ну поэтому он так и закончил. Не как Брежнев, который досидел до смерти на высшем посту советском, а закончил отставкой, потому что система как бы его в итоге и скушала. То есть это вот такого рода отношения, это попытка вырваться за пределы существующей системы, а система такого, ну, не всегда прощает.
Все-таки я тут с вами поспрачался относно Хрущева. Да, конечно, безумовно, он в политическом смысле керовался и вымушен был кероваться тем, что вырашал президиум ЦК, так сказать, как он тогда назывался, прибрежное политбюро. Але все ж таки ён быў таксама чалавекам імпульса нейкіх выказванняў, і вот пэўныя выказванні вымагалі потым ад тых жа самых членаў вышэйшага кіраўніцтва, ад таго ж самага Грамыкі, некай, так сказаць, карэкціроўкі. Але так ён быў чалавекам сістэмы. Вось тое, што сказаў Яраслав, Юра, мне здаецца, вельмі важна, што калі умоўна, скажам, Хрушчова аднесці да гэтай катэгорыі, то на другім полюсе тады і падчас карыбскага крызісу ўсё ж такі быў Джон Кеннеді, чалавек сістэмы, які, ну, умоўна кажучы, крока не мог зрабіць там без некіх парадаў Макнамары ці кагось іншага. А вот зараз мы апынуліся ў сітуацыі, калі два такіх актора, ну, я слово «актор» уживаю, маючи на вазе политический театр, так сказать, без некой негативной коннотации.
Я, может быть, так сказать, скажу крыху, что называется, во здравие, а не только за упокой. Я сказал бы, ситуация такая. Так Трамп поднес своему партнеру перник. Сам по себе факт такого саммиту. Обещание: ой, да я приеду в Пхеньян, ой, да и вы к нам приезжайте в Вашингтон. Я бы сказал, на меже пристойности, когда журналист пытается с подара Трампа, что передать народу Паўночнай Карэі, а ўж як там народ жыве, это ўвогуле дно, што называецца. Перадайце ім, што пра іх іх лідар клапоціцца.
Ну я бы всё-таки да. журналіста тут калегу защитил. До этого она задала Трампу в этом интервью прямой вопрос о том, что...
А як там с правами человека? Он каже, ну, знаете, он же у спадчину это атрымал. Ну, я разумею. Так я вот про что. Это в любом выпадку перник. За что может быть гульня такая вострая? Бо с іншого боку санкции не сдымаются. Санкции, в принципе, за опошний год стали значно более жорсткие. С третьего боку, можно сказать, и вот это до того, что, так сказать, до всей этой риторики, что ой, перед нами там дурни были, так сказать, вот пришел только гениальный Трамп. Было погоднение 94-го года с Клинтоном. Оно было прописанное, оно было подписанное. Там так само пропоновалася некая схема за спынение ядерных тады еще распрацовок на экономичную допомогу и так далее. Были шестибаковые перамовы, где годами сядели, вели перамовы, узгодняли позиции. То есть сказать, что все вот такие дурни были до того, а только один Трамп разумный, это не сказать. Люди спробовали. Але, может быть, он угадал. Может быть, он угадал вот некое сполучение все-таки мощных жестких санкций и вот такого как бы фокуса, трюка, такой экзотики. А я его обдыму, а я ему скажу, какой он классный мужик, так сказать, раптом вот это как бы спрацуе.
Раптом, так сама форма дипломаты.
Так бывает, так бывает. Але, коли вот я кажу, коли брать сухую решту, вот на сегодняшний день мы с вами 13-го уже червеня обмерковываем это, да? И вот выник таки, что Ким отримал перник, да, и он его скушал, так сказать. Вот все, пока.
Меньше погрозы войны, Ярослав. За сегодняшний
день. Ну, я бы не сказал, что с сегодняшнего дня. Он уже... С Нового года, когда вдруг Ким Чен Ын начал демонстрировать такое резкое миролюбие, начиная там с Олимпиады, когда он предложил Южной Корее совместную команду, потом вот с этого позитивного, так сказать, отклика на то, что, а может быть, действительно провести личную встречу с президентом США, по сравнению с прошлым годом, когда действительно была ситуация, когда уже... наверное, многие думали, не начнется ли война с Северной Кореей, а когда она начнется? По сравнению со второй половиной прошлого года, да, конечно, мир стал значительно дальше от войны вот в этом регионе.
И в связи с этим Трамп, а Махчима и Ким наблизились до Нобелевской премии мира?
Я не уверен, что ее им дадут. Во-первых, потому что не очень хороший опыт у Нобелевской премии мира, когда ее получали вот два человека, как бы, так сказать, которые якобы Арафат. Урегулировали некий конфликт. Да, это Ясир Арафат и Ицхак Рабин в 93-м, что ли, году за соглашение в Осло. И потом все через пару лет пошло, что называется, юзом. Началась эта вторая интифада, и, в общем, ситуация резко ухудшилась. Ну, а во-вторых, тут я, может быть, так сказать, немножко неполиткорректно выскажусь. Ким уж совсем отдельная статья, а хотя Арафат тоже был не сахар в этом плане. А Дональд Трамп, ну, Нобелевская премия мира вручается как бы политикам, которые, ну, с либеральной точки зрения, за все хорошее против всего плохого. А Дональд Трамп фигура такая противоречивая и... Я, может быть, не прав. Может быть, я обижаю людей, которые присуждают Нобелевскую премию мира. Но мне кажется, вот с такой точки зрения утонченно, рафинированно, либеральный, я не говорю, что я разделяю, скорее иронизирую, чтобы быть правильно понятым, он вряд ли может претендовать на такую награду. Немножко у него пятнышки на репутации.
Ну, а некоторые лишат, что и вогуле в ближайшие 10-годзе политики, альбо дзеячы, якія не прытрымліваюцца дакладне ліберальных поглядаў, не маюць шансаў на гэтую прэмію міра. Тым не менш, сапраўды, трэба канстатаваць, што сёння мы можам сказаць, што свет стаў больш бяспечным. Сёння на свабодзе з вамі былі Ярослаў Шымаў, Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.